сотни выпускников, 180 семейных пар. Масштабная социальная и миссионерская деятельность, которая ведется регулярно. Такой итог 15-летней жизни молодежного движения в Хабаровской епархии. Юбилей отметили праздничным концертом. На нем молодежка поделилась своими достижениями.
Молодежка – это когда приходишь уставший за неделю, во вторник. Ну, не важно, что неделя только началась. И понимаешь, что где оно утешение? Где эта помощь моральная, которая так нужна сейчас тебе? И заходишь, спускаешься вниз, как всегда опоздал, а там отец Андрей. Отец Андрей, который читает какой-то отрывок из Евангелия, и ты наверняка его уже знаешь, но каждый раз он для тебя звучит по-новому.
Возникла молодежка, так называют это движение его члены, спонтанно. Небольшая группа молодых людей отправилась в паломническую поездку к мощам Андрея Первозванного в момент их перенесения во Владивосток. Вернувшись, паломники решили собираться в храме для изучения Евангелия под руководством иерея Георгия Севкова и для совместных дел милосердия. На юбилей пришли как бывшие члены молодежного движения, так и те, кто ходит в клубы сегодня. За эти годы выпускниками этого движения стали сотни людей, среди них священники и миряне. За прошедшие 15 лет сложились 180 семей. Впрочем, такой цели никто в епархии перед собой не ставил. После праздничного концерта гостям предложили поучаствовать в викторине. Задача – угадать событие, запечатленное на снимке, его дату и место проведения. Учитывая большое число ежегодной деятельности, задание оказалось непростым.
Где он находился? Что проходило? Нет, не в Андреевке. Можете выкрикивать. Беловодье нет. А вот Кутузовка, да. Давайте, вручим. Так, акция «Письмо родителям». Действительно, напиши письмо родителям. Мы предлагали писать письма всем на площади Комсомольской, на Академии, и так далее.
Православное кафе открылось в Хабаровской епархии. Уютное заведение под названием «Две рыбы» стало подарком и сюрпризом к юбилею епархиальной молодежки. Гостей на открытие пришло в три раза больше, чем было установлено столиков. Впрочем, места и угощений хватило всем.
Берем и отходим туда, за столики.
Открытие кафе начали с чина освящения заведения. Совершил его архипастырь.
Сердечно всех вас поздравляю с этим знаменательным днем, который мы совершили освящение и открытие православного молодежного кафе, которое теперь, я верю, станет еще одним местом, где будет встречаться наша православная молодежь, которая здесь сможет в неформальной обстановке пообщаться друг с другом, провести обсуждение каких-то важных тем, просто попить чайку, познакомиться друг с другом. Я думаю, вы найдете, чем здесь заняться. Надеюсь, здесь вам понравится, и это место станет точкой притяжения православных молодых людей не только города Хабаровска.
В меню православного кафе – фишбургер, щучьи котлеты и овощная пита, а также безалкогольные напитки, фрукты и выпечка.
Мы с нашим молодежным движением «Курс Восток» на самом деле давно ждали этого события, потому что нам, молодежи, нужно такое место, нужна такая площадка, где бы мы могли проводить свои мероприятия. У нас их очень-очень много, у нас много различных идей. И это кафе станет для нас таким местом. Мы будем приглашать сюда друзей православных, неправославных. Это место открыто для всех.
Дизайн интерьера выполнен в стиле средневековья, что, по признанию первых посетителей, оказалось весьма интересным и оригинальным.
Это место, оно такое атмосферное, теплое, необычное. Таких мест я лично сама не видела. Это место, я думаю, будет популярно, возможно, я считаю, да. Вот. Дизайн очень необычный, под средневековье. Это тоже необычно, мне очень нравится.
По словам руководителя молодежного отдела Хабаровской епархии иерея Андрея Долгополова, формат кафе предполагает не только беседы за чашкой чая. Здесь будут также проходить мастер-классы для взрослых и детей, лекции и антилекции, поэтические и музыкальные встречи.
3 года назад у нас родилась эта идея, родилась она очень рано на молодежном форуме в школе молодежного актива «Вера и дело». И вот долго
упорно мы пришли. И сейчас, слава богу, этот проект воплощен. Ремонт помещений нашего молодежного центра завершен.
Работает кафе ежедневно с 9 утра до 10 вечера. Он восстал и возродился из пепла. Престольный праздник в храме благоверного князя Александра Невского. Вновь после пожара богослужения здесь ведутся и в зимнее время. На день Успения благоверного князя праздничную литургию в храме возглавил митрополит Хабаровский и Преамурский Владимир. В церкви серо, ремонт пока еще не завершен, но здесь уже тепло. Тепло от бытового отопления, свечей и соборной молитвы. Тепло от радости вновь стоять в главном храме прихода, строительство которого началось с нуля почти 4 года назад. Весть о пожаре потрясла город 5 апреля 2014-го. Несмотря на оперативный приезд пожарного расчета, ранним утром деревянный храм сгорел дотла.
Я проснулась в 4 часа. Уже горело. Ужас, ужас.
Вот так до пожара выглядел этот храм. Построен он был в 1943-м, в тяжелый год Великой Отечественной войны. Открыть храм городские власти убедили православные верующие. За это время в нем крестились тысячи хабаровчан. За несколько месяцев до происшествия церковь была полностью отремонтирована. В день пожара прихожане благодарили Бога за то, что он спас стоящий рядом храм Даниила Московского. Несмотря на маленькое расстояние между зданиями, огонь не перекинулся. Церковные службы не прекращались ни на один день.
Здание было полностью охвачено огнем. В Лусловиде точно было загорание места. Пока не представляется возможным.
На беду прихода откликнулся практически весь город. Сотни человек смогли разобрать завал после пожара за несколько дней. Помогали не только хабаровчане, но и верующие из ближайших к городу сел. Регулярно поступали звонки из разных уголков страны. Все хотели поддержать и помочь. В храме находились святыни, среди них чудотворная икона Богородица Казанская, образа с мощами блаженной Матроны Московской, оптинских старцев, а также ковчег с мощами благоверного князя Александра Невского. Уцелели от огня лишь мощи святого князя, алтарный крест, надвратная икона и серебряный оклад старинной иконы святого Александра Невского.
Он был открыт в 43-м году. Самый тяжелый год войны. И война это продолжается. И то, что пожар снес его до основания, это тоже нам урок, который мы должны извлечь и извлекаем. И вместе с восстановлением храма заново возрождается приход.
Решение восстановить храм на приходе приняли почти сразу, как и решение строить его не из дерева, а из камня. Сегодня кажется, что той страшной ночи не было вовсе. На месте небольшого деревянного храма высятся каменные стены, увенчанные золотыми куполами. Основные строительные работы завершены. Полностью готов корпус здания. Установлены купола и колокола. Вставлены окна, завершена внешняя отделка фасадов. Однако работы еще много.
Просим ваших молитв для того, чтобы хватило нам сил завершить его, потому как сейчас переходим в фазу самых сложных и трудных дел. Благоукрашение, организация пола, иконостас, который требует огромных усилий.
На пока еще не шпаклеванных стенах видны написанные мелом имена. Благочестивая традиция писать на стенах будущей церкви свои имена идет еще из древности. При возведении этого храма сперва православные исписали все кирпичи, потом принялись за штукатурку.
Совсем недавно, посещая этот храм, с рабочим визитом и с отцом Василием обходили само строение, поднимались наверх, на клирос, на колокольню я поднимался, осматривали, размышляли над тем, что предстоит еще сделать, осматривали территорию прихода. И я радуюсь, что еще определенные шаги сделаны вперед за этот прошедший месяц или полтора с того момента, как я здесь был. И сегодня мы собрались уже здесь, тем самым молитвенно приближая тот день, когда будет совершено освящение этого благолепного храма.
Одна из главных задач сегодня – сделать и установить иконостас. По предварительным расчетам, он обойдется не меньше, чем в 1,5 миллиона рублей. Сейчас на приходе таких денег нет. Но настоятель храма, отец Василий Диденко, уверен, работы будут завершены. С Божьей помощью. День памяти святителя Николая Чудотворца выпал на эту неделю. 19 декабря православные отмечают День Успения Великого Святого. Николай Угодник, так ласково называют святого верующие, один из самых любимых и почитаемых святых в народе. Чудесных историй, свидетельствующих о скорой помощи и заступничестве святителя Николая, рассказанных христианами, едва ли можно сосчитать. Николай Угодник родился в 270 году в городке Патары, который располагался в области Ликии в Малой Азии и был греческой колонией. Родители будущего архиепископа были весьма состоятельными людьми, но при этом верили во Христа и активно помогали бедным. Сам святитель с детства полностью посвятил себя вере. Много времени проводил в храме. Повзрослел, стал чтецом, а затем и священником в церкви. После смерти родителей Николай Чудотворец раздал все свое наследство бедным и продолжил церковное служение. Взошел на епископский престол в городе Мире. Его очень любили люди за доброту, кроткость, справедливость, отзывчивость. Современники запомнили его и как непримиримого борца с язычеством, обличителя еретиков. Еще при жизни святитель прославился многими чудесами. Своей молитвой спас город Миры от страшного голода. Молился и тем помогал тонущим морякам на суднах. Выводил из заточения в тюрьмах неправедно осужденных. Николай Угодник дожил до глубокой старости и умер примерно в 345 году. Точная дата неизвестна. Святой почитаем и в западном христианстве. Правда, там его образ трансформировался в Санта-Клауса, дарящего подарки. Санта-Клаус в переводе – Святой Николай.
Очередь. Почему люди там стоят и что-то ждут? Почему люди плачут, когда общаются с батюшкой?
Исповедь – это одно из таинств церковных. Покаяние – это процесс. Исповедь – это уже завершение процесса. А сам процесс в чем состоит? Покаяние – это изменение мировоззрения, изменение образа мышления. То есть, когда человек начинает каяться уже тогда, когда начинает задумываться о том, что мне что-то не так в этой жизни, что-то мешает быть счастливым, вычисляет, что именно. А человек верующий видит что-то, ищет грех свой. Какой именно грех мне мешает жить? А что такое грех? Он травит жизнь человеку, вызывает страх, ужас, чувство вины, отчаяние, безысходность. Разве можно с этим жить? Медицинские работники определили шкалу таких ценностей или антиценностей. По этой шкале вина ниже смерти стоит. Решаешь, что с ним сделать, с этим грехом. Дальше жить с этой отравой или все-таки от нее избавиться. Научиться быть Богом. Приходит на исповедь, приходит освобождаться. Ведь Христос, наш Господь, 2000 лет назад наши все грехи взял на себя. И себе их и убил. Значит, мы теперь без грехов, что ли? Нет, с грехами. Почему? Мы все равно грешим. А в чем же противоречие? Взять-то взял. Но можно насильно у человека отобрать грехи. А как их отберешь? И Бог не может насильно отобрать наши грехи у нас, потому что создал человека со свободной волей. У человека свободная воля. Хочешь – отдашь, не хочешь – не заберешь. И Господь установил и церковь, в церкви таинство. А одно из таинств – таинство покаяния. Когда человек имеет возможность, имеет право, крещенный человек, избавиться от грехов. Неадекватно, легко, еще и бесплатно.
А зачем исповедаться священнику, если можно самому попросить у Бога прощения?
Напрямую можно покаяние начать. Вот да, напрямую. Человек понимает, в чем грех, я хочу от него избавиться. Это как протокол намерения. Я хочу, но ничего для этого не сделал. И Господь установил специально церковь. Вот есть лампочка, горит. А есть электричество? Если провода нет, гореть будет лампочка? Нет. Вот так же и Господь, и люди. А кто связующее звено между Богом и людьми? Вот это и есть епископ и священник. Вот Господь поставил через апостолов, епископов и священников для того, чтобы они были связующим звеном, чтобы Бог руками священников, через них. Вот эта благодать священства, таинство рукоположения, она как раз и дает право священнику совершать именно эти таинства. Не священник избавляет человека от грехов, но руками священника – Господь.
Люди говорят с батюшкой, потом целуют крест. После этого священник накрывает их частью своего одеяния. Зачем это нужно?
Это элемент облачения священнического, епитрахи. Священник накрывает голову молящегося, кающегося человека в знак того, что человек как бы покрывается благодатью Божией, этой благодатью грехи с него снимаются. И под защитой церкви находится еще. Да? Когда кается, то есть каюсь по-русски, хочу измениться, Господи, помоги измениться. Священник читает молитву. Она так и называется разрешительная. Человек разрешается, то есть по-русски освобождается от грехов, которые исповедовал. Снимается вина. За какие деньги, на каком магазине можно это купить? Или приобрести? Нигде, никак. Только в Церкви Христовой. Теперь человек может снова спокойно, нормально жить.
А если я исповедуюсь, грех мне простится только здесь? А что после смерти?
Грехи сжигаются везде, и в этом мире, и в будущем. То есть уже никто никогда, даже на мытарствах падшие ангелы, не могут предъявить человеку те грехи, которые он исповедал. Они просто сжигаются. То есть это вот этот и есть, как акт передачи грехов от человека к Богу. Христос-то взял на себя грехи, но ты отдай наконец-то. Человек приходит и отдает. Завершается вот этот процесс покаяния. Ну, завершается на какое-то время, а дальше он тоже продолжается. То есть покаяние – это вся жизнь. Мы всю жизнь должны потихонечку меняться, да, к лучшему.